темы дня.
Всем здравствуйте. Темы дня на волнах радио «Комсомольская правда». Снова с вами. В студии Егор Казаков, Евгения Острая и Артем Гнатенко.
Добрый вечер. Привет.
И поговорить мы сегодня хотим на экономическую тему, а именно обсудить историю с банкротством. Дело в том, что нам в редакцию попало исследование Российского национального бюро кредитных историй, которое говорит о том, что у нас в регионе больше 36 тысяч человек находятся в ситуации банкротства. Ситуация банкротства – это когда у вас есть 500 тысяч и более рублей в качестве долгов перед кредитными организациями, неважно какого уровня, и вы больше 3 месяцев не платите по своим кредитам.
Но это не ситуация банкротства, Егор, это, скорее всего, риск.
Нет, это считается, что банкротом могут признать человека, когда у него есть вот эти параметры.
Да.
Вот, то есть, когда у него, допустим, 400 тысяч, то уже он еще не считает, что считается, что поправимая ситуация и так далее.
И меньше 3 месяцев, если он не платит по кредитам, то это еще как бы тоже исправимая
Интересно,
ситуация.
Интересно, кто определял эту историю? Разные же ситуации бывают.
Я вот, например, знаю, что...
Скорее всего, по опросам банков, я думаю. То есть вот есть у банков, национальное бюро вот этих кредитных историй, у них есть перечень банков, да, они постоянно их, видимо, мониторят. И судя по тому, вот они подбивают списочек, да, кто не платит по кредитам, и сколько этих людей, и какое количество месяцев они
просто
этого не делают.
Просто причины, по которым не платят кредиты, наверное, разные бывают. Ну, у кого-то, может быть, просто там банальная какая-то, ну, болезнь, да, временно там нетрудоспособен человек.
Так вот, это повод для того, чтобы стать банкротом.
Кто-то, возможно, ведет диалог с банком, да, ну, то есть призывают же все организации кредитные, что если вы не справляетесь, обратитесь к нам, будем искать совместно пути выхода, чтобы не доводить ситуацию до крайности, потому что я вижу банкротство как крайнюю меру, правильно же?
В любом случае это все признается только судом, то есть только через суд арбитражный ты можешь, тебя могут признать банкротом, и как раз вот в суде рассматриваются вот эти все детали, про которые ты говоришь, то есть диалог с банком, как это называется?
Реструктуризация.
Реструктуризация, да, сложное слово для эфира радио особенно.
Я предлагаю наших слушателей спросить, на что они берут кредит, зачем и как они относятся вообще к истории с банкротством. Хотели бы они заявить о себе в таком статусе или нет? Телефон нашего прямого эфира 997-7997 с кодом города 861 997-7997. Звоните, рассказывайте, как вы относитесь к кредитам, хорошо ли, плохо ли, и на что вы их, собственно говоря, берете и зачем они вам нужны. Потому что я, например, вот кредитов никогда не брал в своей жизни, но недавно узнал, что, оказывается, нужно постоянно брать кредиты и их возвращать, тем самым улучшая свою кредитную историю.
Конечно.
Потому что когда тебе нужно будет взять деньги в долг, ты скажешь, что у тебя кредитной истории нет, дружище, мы тебе ничего не дадим.
Да, ты очень такой сомнительный тип.
Вот. Я, например, до этого вообще даже не... Я думал, наоборот, что если ты за кредиты меня обращался, значит, ты молодец.
Спроси знающих коллег, они тебе расскажут.
То есть вы знаете, то есть вы этим занимаетесь? Я так
понимаю. Я знаю о том, что чистый белый лист, он как бы настораживает банковские
настораживает
организации.
Даже больше, чем людей,
да,
которые
больше, чем
должники?
Те, которые не платят, да.
Да ладно.
Да,
потому что тебе мало информации. Кто владеет информацией, тот владеет миром, да.
Не знают, какое у тебя имущество на балансе есть, да, то есть, когда ты берешь, например, ипотеку, то банку известно о том вообще, ну, все известно
всё
тебе,
известно,
собственно,
да. Даже в состоянии твоего здоровья.
Да, поэтому ты застрахован вообще вдоль и поперек, с головы до ног.
Кстати говоря, продолжая историю с количеством людей потенциальных банкротов у нас на территории Краснодарского края, в этой статистике учитываются только долги перед кредитными организациями, то есть там банки, микрофинансовые организации и так далее. Не учитываются долги по ЖКХ, долги по распискам и многие другие обязательства, которые человек может нести сопутствующие. То есть,
да, то есть получается,
он может, например,
если
еще два года плюс ко всему еще коммуналку не платить,
да.
Его по коммуналке 1200 уже должен, и по расписке он там
кого-нибудь.
Ну,
на самом деле
еще.
Это все в суде выяснится потом. Сколько чего он и где должен, и суд уже будет решать, действительно ли он, ну, в такой критической ситуации находится, при которой его нужно вот этим статусом награждать, так сказать.
У нас в России закон о банкротстве физических лиц действует уже 4 года. За это время, по словам экспертов, в арбитражный суд Краснодарского края с целью признать себя банкротом было подано 5300 заявлений физических лиц о банкротстве. То есть за 4 года у нас банкротов было больше 5000.
Да,
в частности, с января по сентябрь банкротами были признаны этого года, с января по сентябрь, 1795. То есть обращаются в суд, чтобы избавиться от долгов менее 10% потенциальных банкротов.
Ну, вот эта информация, ты знаешь, она немножко такого рекламного толка все-таки, да, то есть они направляют людей тем самым, да, у кого есть, а кредиты есть сейчас, наверное, процентов у 80 наших сограждан, они направляют их, вот вам тяжело платить, пожалуйста, давайте мы вам поможем, можем избавить вас от долгов. Но это на самом деле вот не совсем так.
Ну, там есть очень много минусов.
Очень много минусов, да. Ты в итоге можешь, например, не мочь распоряжаться своим имуществом, которое банк передаст конкурсному управляющему, ну, все как, в принципе, с юридическими лицами. То есть тебя признают банкротом, соответственно, все, что на тебе имеется, это квартира, машина, гаражи, земельные участки, дачи, все передается конкурсному управляющему, и он уже распоряжается твоим имуществом.
Ну, мы же живем на Кубани, и я думаю, что люди, которые собираются обращаться в суд
да,
за признанием себя банкротом, все свое имущество аккуратно распихивают по родственникам.
Тем не менее, хорошо, даже если у тебя вообще ноль на счету, да, и вообще у тебя ничего нет, то ты не можешь выезжать за границу, например. То есть такие минусы, да. Потом ты еще 5 лет, говорят, 5 лет, не сможешь подавать заявки в банк на кредитование, но вот я предвижу, что вполне возможно, тебе вообще никогда больше не дадут кредит.
Возможно, да, потому что 5 лет еще не прошло,
потому
мы не
знаем.
Потому
что у нас, да. И у нас вообще, Россия немножко такая страна...
Догоняющая в этом плане.
Фундаментальная, да, она, сложно идет на все эти новшества, поэтому, скорее всего, если у тебя будет такая история, да, как ты говоришь, Егор, у тебя, вообще нет никакой истории кредитной, а то, если будет, у тебя будет такая история, то ты вообще не сможешь взять кредит.
Ну, то есть все-таки белый лист не самый плохой вариант.
Это очень неплохой вариант.
Ну, вообще, банкротство физических лиц — это фраза, которую я частенько вижу с объявлений всевозможных.
В трамваях, там,
да,
на остановках и
в общественном
и так далее.
Транспорте.
Потому что это сейчас доходный бизнес.
Вот. То есть вы же понимаете, что наши граждане стали это использовать, эту возможность.
Любители халявы.
Да, возможность как списать долги. А некоторые, я думаю, что есть и такие, которые
так
умышленно берут. Ничего. Да, и потом пользуются этим законом. Тут, конечно, интересно бы спросить у специалистов, насколько это частая история.
Мы обязательно спросим у специалистов и спросим, какие подводные камни есть, и спросим вообще, насколько у нас развита вся история с банкротством, насколько популярна и так далее. Мы также коснемся вопроса банкротства юридических лиц, ну а пока чуть больше еще поговорим про то, как мы по сравнению с другими регионами себя чувствуем. Мы связались с заместителем директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй Владимиром Шикиным. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир, расскажите, пожалуйста, вот Краснодарский край, у нас 36 тысяч с небольшим там потенциальных банкротов. Насколько это хорошая или плохая статистика вообще по стране?
Эта статистика сильно не отличается от общероссийской. Дело в том, что потенциальные вообще в целом качество обслуживания кредитов в России можно считать достаточно хорошим, потому что вот тот миллион заемщиков, которые мы зафиксировали по своей базе, попадающих под действие закона о банкротстве частных лиц, это в структуре заемщиков с действующими обязательствами достаточно маленькое количество.
Так.
Вот. И в этом плане ваш регион не сильно отличается от остальных. Это примерно одинаковое значение по всем регионам. Может быть, даже вы чуть лучше.
Говорят, что Кубань богатый регион относительно, поэтому... А если, например, с другой стороны повернуть и спросить, как вот по-вашему в перспективе какие-то можно ли какие-то оценки делать? То есть больше ли будет банкротов или меньше с течением времени?
Ну, смотрите, вот после 2014 года количество потенциальных банкротов, оно, конечно, росло существенно. Это было связано вот с
С тем, что доллар по 100 рублей стал стоить, да?
Нет, это, конечно, важно. И до 2014 года, конечно, у банков был достаточно высокий аппетит к риску. Это связанные, конечно же, вещи. Вот, в 2014 году, когда вот у нас и доллар стал в конце 100 рублей стоить, и прочие катаклизмы в экономике, банки пересмотрели свое отношение к риску и стали более тщательно проверять заемщиков, стали больше внимания уделять кредитной истории, показателю долговой нагрузки, и действия Банка России как раз в этот период, они тоже в том числе привели к некоторому охлаждению розничного кредитного рынка.
Ну, то есть получается, и что вот банки стали более избирательны в том, кому давать кредиты, и, соответственно, банкротов тоже меньше.
Скажите, как они относятся, у нас очень мало времени, скажите, как банки относятся вот к подобным заявкам, как, ну вот к банкротам? То есть банкрот, а потом он, допустим, решит снова обращаться за кредитом?
Я хочу напомнить слушателям, что информация о банкротстве, она в обязательном порядке, в соответствии с 218-м законом о кредитных историях, она вносится в кредитную историю такого заемщика. И,
к нему уже будет более такое внимательное отношение.
Конечно.
Критичное, я бы сказала.
Спасибо большое за ваш комментарий.
Спасибо.
Мы сейчас
большое.
Прервемся на небольшую рекламу, после сразу продолжим. Оставайтесь с нами.
Темы дня.
Мы продолжаем тему дня в Краснодаре. В студии по-прежнему Егор Казаков, Артем Гнатенко и Евгения Острая. Мы говорим о банкротстве. Дело в том, что...
Физических лиц, да. Я бы добавила.
Дело в том, что у нас, по последним данным, почти 36 тысяч человек имеют долги в 500 000 рублей и больше, и не отдают их уже, и никак не пытаются исправить ситуацию на протяжении 3 месяца. Звоните, рассказывайте, есть ли у вас кредиты, на что вы брали их и зачем. Телефон нашего прямого эфира 997-7997 с кодом города 861. 997-7997. Мы говорим о том, что вообще в целом у нас ситуация по стране примерно одинаковая, и интересно в этой ситуации посмотреть еще на то, как люди относятся к этому банкротству. Вот Артем, например, сказал, что люди некоторые специально называют себя банкротами.
Ну, некоторые видят в этом возможность, понимаешь,
конечно,
списать долги. То есть, идут на это умышленно.
Давайте будем откровенны. У нас люди вообще все время ищут какую-то возможность, да? Увильнуть, улизнуть от требований закона.
Ну, не все,
закона,
но хватает, да.
Ну, не мы, конечно.
Но, кстати,
конечно,
говоря, я вот, когда смотрел эту всю историю, вообще про банкротство особо не знал. Оказывается, что компании, например, те же банки, могут оспорить сделки человека, который совершал накануне банкротства. Чем ближе к моменту, когда он называет себя банкротом, тем более вероятно отменить сделку, соответственно, откатить финансовую операцию.
То есть, если
я вчера
брату продал свою машину, а завтра пошел, подал на банкротство, есть шанс, что машину мне вернут, да?
И деньги заберут, да.
А если не брату, если я правда ее продал? Вот что, у стороннего человека заберут?
Ну, видимо, да. Потому что...
Как защитить себя тогда, чтобы тебе такой ушлый человек не продал автомобиль? Вот теперь мы к чему приходим.
Надо понимать, что законы у нас принимаются как бы достаточно продуманно, и вот вряд ли кто-то из наших радиослушателей сейчас скажет, что часть из них про людей. Поэтому будьте аккуратны, пожалуйста, когда вы решаете на какие-то вот такие подобные
сделки,
аферы.
У нас вообще такая история, что люди стараются в документах снизить стоимость машины или квартиры, тем самым...
Да, не платить, чтобы налог.
Да, продавцы уходят от налогов, а покупатели некоторым все равно, там кто-то даже не обращает внимания.
Вообще, кто-то считает, что у нас грабительские налоги, например, да, действительно.
На все.
И получается... Хотя это не так. Вот если быть откровенным, это не так. В Европе гораздо все жестче.
Ну, а мне кажется, что примерно одинаково.
Если в сумме все сложить наши налоги, наверное, будет сравнимо. 13% это заблуждение. Кстати, в «Комсомольской правде» на эту тему был большой материал. Сколько на самом деле мы платим налогов?
И сколько на самом деле мы платим налогов?
Там больше 40% это точно.
Да там, по-моему, по 67, кажется, было процентов.
Ну, это уже разные подсчеты, но тем не менее. Кстати, нашел интересную статистику про закредитованность, ну, в целом, по России. Наибольшей популярностью банковские займы пользуются у россиян в возрасте от 25 до 34 лет.
Это самый активный возраст.
Да, 72% представителей этой возрастной группы заявили, что у них или членов их семьи есть непогашенные кредиты. Наименее закредитованными оказались люди старше 60 лет. Долги перед банками из них имеет 31% опрошенных. И молодежь в возрасте от 18 до 24
тоже. Кстати, а как вы относитесь к тому, что, вот, например, действительно, народ вот просто решает в какой-то момент, вот он считает для себя, что там какой-нибудь, не будем называть какой-нибудь банк, типа там с короной, допустим, он, ну, грабительские какие-то проценты, да, требует. И вот он решает в какой-то момент вообще не платить по процентам и вообще не выплачивать ему долг. Как вы к этому относитесь? Вот мне интересно.
Ну, это
тоже.
Такие, вот такое обостренное чувство справедливости, помесь с Робин Гудством с каким-то. То есть
нет,
слишком,
мне кажется,
большие
это,
проценты.
При чем идет Робин Гудство?
Слишком
если
большие
это
проценты,
о шкурном интересе идет речь.
Если ты сам решаешь, что у банка слишком большие проценты, банк крахобор, поэтому я не буду ничего ему платить. Но ты же подписал документ.
Да, ну, да, тут как бы долг платежом красен.
Как вы думаете, дорогие радиослушатели, 997-7997, номер телефона в нашей студии, звоните, пожалуйста, и мы ждем ваших мнений.
Если говорить про машины, например, то там вообще у нас на дорогах Краснодарского края даже больше, чем 2/3 машин находятся в кредите сейчас. То есть фактически все машины, мимо которых я прохожу, потом думаю, как они себе 5 миллионов-то нашли.
Да, ну вот это прекрасная такая наклеечка на шестерках там всяких разбитых. Зато не в кредит.
Зато не в кредит. А может, ее в кредит. Так, и получается, что у нас самый закредитованный — это 25-34 года, да?
Да, да.
Вот я тебе хочу сказать, Егор, вот у тебя, ты как чистый белый лист, да, у меня достаточно богатая кредитная история, и по всем своим кредитам я платила. Знаешь, у меня даже в голову не приходило, чтобы там обращаться куда-то в кредитную, вернее, вот в эту самую организацию. Хотя, вот ты знаешь, я, готовясь к этому эфиру, открыла интернет и посмотрела очень много организаций сейчас, наспех, так сказать, рога и копыта, ну, открытых, которые предлагают вот такую услугу. Банкротство под ключ.
Угу. А я недавно на этой неделе был в Центробанке, в Южном его отделении, и общался с умными людьми, которые, в общем-то, сформулировали две очевидные истины, но вот от них это услышать, да, было лишним подтверждением. Первое, что за любой долг нужно вернуть. И второе, что нужно много раз подумать, прежде чем взять деньги или отдать их куда-то. Это тоже очень важно, потому что сегодня люди, которые что-то накопили, это, конечно, тема отдельной передачи, часто могут свои деньги отдать кому угодно. И существует множество схем, и очень похожих на сказку про Буратино, знаете, про поле чудес.
На самом деле, да.
Потому что до сих пор я удивлен, что это мошенничество процветает в век, когда любую информацию довольно легко проверить.
Да, ну вот мы журналисты, да, мы часто с разными историями, в том числе вот такими, сталкиваемся. Я писала однажды материал, когда больше 300 человек вложили деньги в какую-то малопонятную контору, и, естественно, она сейчас находится там, ее директор находится под следствием, и они свои деньги вернуть не могут.
А мог бы находиться за границей. А еще некоторые берут кредиты и вкладывают деньги в сомнительные истории.
Всякие кооперативы и так далее.
Да, ожидая там 1200%
годовых. Когда видят, да, что там 300% в год, и сразу глаза затуманиваются. Да. Я предлагаю пообщаться с директором по развитию компании, которая как раз занимается банкротством физических лиц, Дмитрий Дмитриев. Здравствуйте, вы в эфире.
Да, добрый день.
Мы вот как раз про банкротство физических лиц говорим и хотим спросить у вас для начала, растет ли число банкротов у нас?
Ну, число банкротов людей, если говорить, которые признаны банкротом, растет, да. То есть, если говорить 2019 год по отношению к 2018, то это плюс 50%.
В полтора раза?
Да, в полтора раза, совершенно верно. Если в общих числах, то получается 29 тысяч за первые 6 месяцев 2019-го против 19 тысяч 2018.
Скажите, а вот сумма, которую вы просите с них за услугу, она вообще как бы...
Какая?
Смотрите, ну... Здесь, скажем так, сумма варьируется, я вам назову суммы от. Если брать наш гонорар, да, как юридическая компания, то мы берем где-то от 35 тысяч рублей, это возможно в рассрочку. К этой сумме следует добавить судебные расходы, это обязательные расходы, предусмотренные законодательством. Это где-то порядка 45, там, 50-55 тысяч.
То есть 70, ну, то есть, грубо говоря, получается.
Получается 80. 80. Это минимальная игра, 80-90.
Ну, то есть люди, которые находятся в стадии банкротства, которым нечем, извините меня, свой очередной платеж кредитный, да, осуществить там в 1500, например, для них эта сумма вообще существенная?
Как они вообще ее находят, эту сумму?
Да, еще где они ее, берут, из чего они ее могут найти?
Смотрите, давайте определимся, вы просто не совсем правильно понимаете, что, кто такой банкрот. Банкрот — это не тот, у кого нет денег совсем. Uh-huh. Это тот, который не может обслуживать текущие платежи. Если у него платеж 1500 рублей, ну, наверное, стоит предположить, что у него кредит там 1050 рублей. Uh-huh. Естественно, как бы, какой смысл ему вообще ко мне обращаться, это бессмысленно. Если ведут упрощенную процедуру банкротства, которая там будет в сильном порядке, будет стоить там 3, 5, 10 тысяч рублей, окей, да, безусловно, это имеет смысл. Но банкрот — это тот, который понимает, что у меня уже скоро не будет денег, и если я плачу, например, даже 15 тысяч рублей по кредитам, то мне лучше 6 месяцев не платить банкам вовсе, заплатить юристам и полностью списать долги. Вот и все.
Дмитрий, а какие вообще подводные камни, скажем так, минусы статуса каковы, банкрота?
Да. То есть, да, что он не может делать? Вы рассказываете делать своим клиентам о том, какие риски вот их ожидают?
Ну, конечно, это как бы безусловно. То есть человек должен осознанно идти на это.
А вот мы знаем, что нельзя выезжать за границу, да?
Это не так.
Угу. А вот расскажите нам, как на самом деле обстоят дела? Чем грозит это статус банкрота человеку?
Ну, на самом деле, когда люди знают, чем грозит, они очень сильно смеются, да, и как бы оказывается, что все не так страшно. После завершения процедуры банкротства, после прохождения у гражданина, три ограничения. Первое. 5 лет он не имеет права повторно банкротиться. Второе. Он 3 года не может быть генеральным директором, либо главным бухгалтером, то есть лицом, проходящим через устав ООО обычного. То есть он может быть замом, начальником отдела, операционным директором, коммерческим директором, но не может быть гендиром.
Так.
И третье. 5 лет, если он берет кредит, подает заявку на займ, он обязан при этом кредиты выдают.
Угу. А наступает ли ответственность за умышленное банкротство?
Ну, конечно, да, безусловно. Это уголовная ответственность. Если там ущерб больше 1,5 миллиона, существует статьи 195, 196, 197, которые как раз-таки, Уголовного кодекса, которые как раз-таки предусматривают преступления в сфере банкротства. Ну, очень редкие преступления, но есть.
А у нас вот тут вот мы разговаривали еще с представителем бюро кредитных историй, и он сказал о том, что вот вся информация о том, что человек был банкротом, уже заносится в эту самую историю, и, соответственно, банки потом реагируют на это все. То есть их же никто не призывает выдавать всем после 5, как пройдет 5 лет, да? То есть они сами решают, выдавать им или не выдавать.
Ну, безусловно, банк, то есть выдача кредита – это добровольное действие банка. Вы не можете его никак заставить. В кредитной истории, естественно, это отражается. Даже больше вам скажу, это отражается в едином федеральном сведении о банкротстве. То есть по вашей фамилии имени можно найти.
Спасибо и большое, Дмитрий, за ваш комментарий. У нас сейчас перерыв на рекламу и новости. После сразу продолжим. Оставайтесь с нами, поговорим про спорт.
Темы дня.
Мы продолжаем тему дня в Краснодаре. В студии по-прежнему Егор Казаков, Евгения Острая и Артем Гнатенко.
Всем привет.
Мы говорили о банкротстве физических лиц в первой части передачи и в первой половине передачи. И как раз выяснили, что у нас больше 36 тысяч человек, которые не платят по кредитам больше 3 месяцев.
В Краснодарском крае.
Да, у них нет работы, и не должны они 500 тысяч рублей и больше. Вот, то есть...
С этого момента он становится, этот человек...
Потенциальным банкротом.
Да, он становится претендентом.
Да, и мы в итоге подытожили, каким фактом, что банкротов, так как организации по банкротству работают активно, не предвидится,
это
что
бизнес.
Их будет меньше.
Давай говорить откровенно. Это
ну, как,
сейчас...
как и ритуальные услуги. Да,
это сейчас бизнес.
Люди не успели этот, своего умершего родственника увидеть, а ритуальные услуги уже стучатся в дверь.
Скажем так, что люди, вот, занимающиеся, ну, предоставляющие эти услуги, они сейчас такие выглядят такими, знаешь, Дедами Морозами, которые вот сейчас... ты обратишься, заплатишь там какие-то копеечонки, которые там нам сейчас вот Дмитрий...
80 тысяч, да, сказал.
Ну, 80, 35 он назвал.
35, а там плюс еще судебные эти.
Судебные расходы там прочее.
Еще 45. Это 80 получается. Ну,
когда человек к нему приходит, он говорит 35. Понимаешь? И 35 это выглядит по-божески, да?
Но, с другой стороны, ведь, возможно, действительно так оно и есть. Люди освобождаются от бремени. Для кого-то невозможно эти деньги платить. И,
невозможно, не бери.
Ну, а получилось так, что, например, ты потерял работу, тебя сократили. Всякое же бывает. То есть нельзя говорить...
Заболел. Да, всякое бывает. Но вот этих людей можно понять. А если вот сейчас нас слушают люди, которые думают, а хороший способ, да? Да что говорить?
Обогатиться.
И у нас такой здесь вот за эфиром...
Возникает схема.
Возникал такой говорок, что как бы нам...
По 500
возможно.
Тысяч каждому взять, а потом резко обанкротиться, да?
На
Все равно
деле,
мы не генеральный
да,
директор.
На самом деле, надо хорошо, конечно, подумать, прежде чем обращаться в эти фирмы, потому что, ну, думайте о том, что для них это заработок, прежде всего.
А все равно все утыкается в то, что люди просто хотят чем-то обладать. Хотят новый телефон, новый ноутбук, новую машину, новую квартиру. Вот.
И ничего за это не делать.
Да. Но...
Это наша национальная черта, чего уж там скрывать.
Хочется подытожить эту историю тем, что берите кредит, подумав только серьезно вообще, нужно вам что-то, и старайтесь жить по средствам. Вот это, наверное, самый лучший способ будет, потому что кредитные деньги, хорошо, когда они у вас есть, приятно получать, но потом неприятно отдавать, потому что отдадите вы куда больше, чем взяли. Я предлагаю перейти к новостям спорта. Дело в том, что совсем недавно в Краснодар заехала звезда мировой величины. Хабиб Нурмагомедов, чемпион, непобежденный чемпион UFC.
Он и сейчас находится в Краснодаре. Большой секрет открою.
Так что у фанатов есть шанс его увидеть, да?
Ну да, да, можно.
Артем у нас ездил на пресс-конференцию, которую давал этот титулованный
спортсмен.
Зачем
ездит Хабиб, кстати, Артем?
На спонсорском автомобиле. У него контракт с одной очень известной маркой. Вот на нем он и перемещается.
Он им владеет, скорее всего.
Я думаю,
не в кредит.
Я думаю, что ему его подарили по контракту.
Давайте поговорим о том, с чем он приехал, с какими новостями. Дело в том, что достаточно большое количество фанатов пришло на пресс-конференцию, которая состоялась в преддверии турнира GFC-22, который будет в Краснодаре, то есть бои.
Сегодня, да, он вечером в баскет-холле горячо, и там будет Хабиб, и, в общем... Вот буквально с минуты на минуту начнется. Но да, вчера была церемония взвешивания, приехал сам Хабиб. А пресс-конференция была благотворительной, на нее продавались билеты по 1000 рублей. Вот, сначала, конечно, я такой удивился. Думаю,
никто не понял сначала этой инициативы.
Да, но потом Хабиб объяснил, что все деньги на благотворительность уйдут, и в первом ряду вчера сидели двое детей с семьями, которым он передал деньги. То есть один мальчик из Сочи получил 600 тысяч рублей. Он сказал, что это вырученные деньги вот именно с мероприятий, которые он в Краснодаре проводит.
И... А что с мальчиком?
Я, честно говоря, не скажу заболевания, подробностей как бы не было, но я видел вот семью ребенка, они были очень рады, да, такой возможности. И второй ребенок был из Кабардино-Балкарии, он записал видеообращение к Хабибу, и он увидел и сделал репост в сторис этого обращения, и менеджер Абдель-Азиз, который в США находится, Хабиба, он перевел 10 тысяч долларов и конверт с деньгами очень, очень так по-старомодному реально вручили в руки вчера семье мальчика. Ну, в общем, такие благотворительность, в общем, Хабиба, она несет такой западный манер, да.
Я надеюсь, не в валюте?
Открытый. Почему бы нет? Я думаю, что в валюте. Был конверт белый такой, увесистый, плотный. Ну, в общем, открытая благотворительность, я думаю, что это хорошо. Правда, никто не спросил у него, что он вообще думает по этому поводу, хотя все знают, что большую деятельность он ведет. Ну и, конечно, это выглядело, знаете, так, не знаю, ну, реально чувствовалось, что атмосфера, что человек значимый в мире сейчас находится, он держал аудиторию, очень так к нему тянутся люди, это интересно наблюдать, и не часто, я могу сказать, даже по работе журналисткой это
бывает. Хабиб вообще весьма популярный человек в России, насколько я понимаю, у него больше всего подписчиков в Инстаграме,
да,
на данный момент всех
да.
российских звезд, опередил он всех, и Див, и не Див, и спортсменов,
и
так
Ольгу
далее.
Бузову даже, да. Было долгое соперничество, но Хабиб победил Бузову, представляете?
О чем рассказывал Хабиб?
Слушай, о чем спрашивали?
Зло победило.
О том
и
говорил.
Ой, добро победило зло.
Был классный мальчишка, который задал тон, в общем-то, всему мероприятию. Он сказал, что написал письмо Деду Морозу, в котором попросил фотографию с Хабибом и говорит, хочу проверить, исполняет ли Дед Мороз желание. Хабиб сказал, я не Дед Мороз, но желание исполню. Вот, и действительно сфотографировался, но желающих было много, и, в общем, чемпион UFC просил без фотографий, потому что они занимают много времени, пока он фотографируется, все остальные смотрят, в общем, он чувствует себя... Не то, что неловко, но, в общем, ему жалко времени, да, на то, что столько людей смотрят.
Ну, в общем, та автограф-сессия, которая неожиданно случилась в Красной площади, видимо, это была такая тренировочка. Он оценил масштабы своей популярности,
да,
в Краснодаре.
Да, но он на самом деле знает, что он очень популярен в Краснодаре, потому что по статистике Инстаграма, которую он получает как топовый блогер, в России у него Краснодар на третьем месте по популярности, на первом месте. Москва, потому что много людей там живет. На втором месте Махачкала. Тоже, я думаю, объяснять не нужно. И на третьем месте Краснодар, представьте себе.
Ничего себе.
Да, поэтому, в общем, он так с радостью приехал, зная, что его здесь ждут и встречают, и пообещал, например, из того, что он сказал во время прошлого визита, и подтвердил вот вчера и сегодня, что они, его команда, ищет помещение для открытия спортивного зала
единоборств в Краснодаре.
Смешанных единоборств.
Как раз про это я хотел спросить. То есть, получается, они собираются под эгидой бойца Хабиба Нурмагомедова открыть зал в Краснодаре, где будет как раз упор на борьбу и смешанные единоборства.
Все так.
Здорово. Мне кажется, этот зал будет просто переполнен.
Я не знаю, насколько там приедет ли он на открытие там, и как, насколько он будет связан там. То есть, может быть, он выполнит там некие финансовые обязательства, да, и на этом закончится присутствие. Но в любом случае, очень интересно, да, по поводу перспектив. Что еще сказать о местном? Было интересно про... Такой забавный вопрос про турнир UFC в... Краснодаре.
Я вот только хотела тебя спросить, у тебя топ-5 вопросов интересных какой-то наверняка?
Ну вот
есть.
Наверное, да, но вот про турнир UFC в Краснодаре он сказал, что...
То есть его попросили подойти к организаторам UFC, сказать, давайте проведем чемпионат в Краснодаре.
Почему нет, да, он говорит, это сложный вопрос, потому что я не смог организовать свой бой, ну, не я не смог, а очень серьезные люди хотели, чтобы Хабиб провел бой UFC с Фергюсоном, вот, который будет в апреле в России. Он говорит, в Москве или Санкт-Петербурге, но слишком много нюансов, которые он не стал вдаваться в подробности. Он сказал, что это не получилось, и бой будет в Нью-Йорке, в Бруклине 18 апреля.
Что это за нюансы, как ты думаешь?
Ну, я не знаю, это сложные промоутерские дела. Я думаю, что там все уперлось просто в деньги. Банально.
Кто сколько заплатил?
Ну, организаторы, да, видимо, подняли
не обошлось без всем известного противостояния Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора.
Да, имя Конора Хабиб не называет вообще в принципе. Он его...
Но о нем все-таки его спросили. Давайте послушаем, что Нурмагомедов ответил.
Последних 10 бед, по-моему, 7 или 8 бед проигрался, да? По-моему, 7 проиграл. И тот тоже уже почти четвертый год ничего не выигрывает. Ну, так скажем, вторая лига. Кто там выигрывает, особо вообще не интересно. Да, но кто будет играться, я принимаю уже решение. Так что я думаю, что чтобы встретиться, ему надо сперва гонять вес в 70 килограмм. И сделать, как я сделал, чтобы за то смотреться 10 боев победной серии. Тогда мы подумаем о реванше. А пока выигрывает второсортных бойцов, которые из 27 проигрывали, и трансы 77 и заслужили 70 килограмм пояс. Пока я там буду, такого не будет.
Второсортный боец Конор Макгрегор
теперь
давайте скажем, вот у меня есть такое четкое убеждение, что все-таки Макгрегор сделал Хабиба звездой.
Ну, возможно, это так, я тоже так думаю, не без хайпа. Но вообще Конор гениальный не боец, пиарщик. А пиарщик, да, промоутер, потому что то, что он сделал, я думаю, что вот и UFC, и Хабиб, да, эти деньги, которые они заработали впоследствии вот такого привлечения внимания Конора.
Скандализации.
Да, собственно, это все монетизировалось, и, в общем, в какой-то степени есть за что сказать спасибо, хотя вот сам Хабиб так не считает и очень серьезно, в общем, относится к тому, что говорил ирландец.
Ну, его семьи. Продолжает раскачивать эту историю его конфликта с Макгрегором.
Ну, я думаю, что если они снова соберутся реванш, то это будет очень...
Это будет
интересно.
Очень феерично, но мне кажется, благодаря именно этому бою Нурмагомедов и Макгрегор и UFC стал таким общеизвестным мировым популярным
брендом. Да.
Небольшой перерыв на рекламу, после продолжим. Оставайтесь с нами.
Темы дня.
Продолжаем тему дня в Краснодаре. В студии Егор Казаков, Артем Гнатенко и Евгения Острая. И говорим мы о визите Хабиба Нурмагомедова в Краснодар. Кстати говоря, он еще здесь и находится на
турнире GFC 22.
Да, и тот он, кстати, выложил в Инстаграм.
Еще одно наше.
Визит на футбольный стадион Краснодар.
Да, да, это классная история, потому что приезжал блогер Красава, известный, в Краснодар, да, брал интервью у футболистов, собственно, Краснодара. И Шапи Сулейманов рассказал, что переписывается с Хабибом, и вообще он там великий спортсмен.
Это его герой.
И как земляк, да, он там очень его уважает и очень рад, что Хабиб за ним следит, и приглашал его на матч с Базелем. Хабиб приехал до матча, они не встретились, и приехал сейчас. И, в общем, в итоге-то Хабиб добрался до стадиона Краснодара, а смешно, что Шапи-то не приехал. Они вчера проиграли матч в Испании, и тренер и часть команды вернулась в Краснодар, а остальные разлетелись-то кто куда в отпуска, и, в общем-то, забавно. Что
он сказал? Шапи... Скажи, перескажи, процитируй,
что он сказал. Шапи не приехал, и, в общем-то, где гостеприимство, сказал Хабиб Нурмагомедов в адрес Магомед Шапи Сулейманова, который его намного младше, я тебе могу сказать, а на Кавказе это очень существенно. Поэтому претензии, в общем, серьезные, и сказал, что тренер Олегович тобой недоволен, обратился со стадиона.
Слушай, ну мы все недовольны, Шапи, после вчерашней игры особенно.
Ну да, сезон закончили неважно, краснодарцы, и еще и Шапи проигнорировал приезд Хабиба в Краснодар. Это достойно заголовков, я думаю, потому что... Такого
Давайте
никто
поговорим.
Не ожидал.
Конференция еще не закончилась в плане инфоповодов, которые Хабиб Нурмагомедов, скажем так, нам дал. У него скоро будет бой с Фергюсоном. Это Тони Фергюсон, тоже известный титулованный боец в UFC. Довольно сильный, агрессивный такой и авторитетный воин клетки октагона. И когда у них в апреле, да, получается?
Да, 18 апреля бой в Бруклине. Я думаю, что будет большое внимание ближе к делу. Бешеные рейтинги, накручивание, нагнетание ситуации. Ну, в общем, Хабиб уже работает над этим, да, он сказал, что...
Давайте послушаем, что
буду
он сказал.
Буду бить сильно.
Давай послушаем.
Я считаю, что я намного лучше него в борьбе, я намного лучше него физически, я крепче него, и я еще не проигрывал, а в отличие от него. В отличие от него я еще не падал на конос, у него, по-моему, сильно там в UFC очень много падает от ударов, так что, ну, бить я умею, а его я особенно буду сильно бить. Вообще, за всю историю UFC никогда не встречались два борца, у которых 13 побед подряд. Так что это будет большой историческое событие. И как сопернику я к нему отношусь очень ответственно.
Но я такой самоуверенности от Хабиба вот в прежних его боях не видела.
Ну, он не побежденный чемпион. Он ни разу не был в нокдауне.
То есть сейчас он прям на вершине своей самоуверенности.
Ну да, да. Ну, вообще, как бы он говорил, да, что я всегда свои шансы оцениваю выше, потому что иначе зачем заходить. Поэтому я думаю, что это вот один из факторов, который помогает ему становиться чемпионом, это уверенность в себе.
Также Хабиб говорил о завершении карьеры.
Да, но он об этом говорил давно, то есть и в других интервью. Вот его вчера попросили более детально об этом рассказать. Он отметил, да, что ему 31 год, и что он прекрасно себя чувствует, что он набрал хорошую мышечную массу, что он уже все умеет, уверен в себе, знает соперников многих. Но, в общем, задумывается серьезно о завершении карьеры и сроков не называл, но сказал, что это произойдет совсем скоро.
Чем бы он планировал заниматься дальше?
Вот мне этот вопрос, кстати, к удивлению, не спросили. Встреча всего 45 минут шла. Но я не знаю, не догадываюсь, чем он может заниматься. Я думаю, что он может ничем не заниматься больше, потому что...
Ну, не вернется же он в родную Махачкалу, скорее всего.
Ну, почему бы и нет? Вся семья, у него есть все возможности жить где угодно прекрасно и заниматься благотворительностью там или еще какими-то важными делами. Но сейчас он, кстати, был интересный вопрос про то, как он изменился за те 8 лет, когда он стал вот бойцом в клетке, да, в UFC. И он сказал, что вот тот 23-летний Хабиб ему нравился больше. Хотя он был...
С горящими глазами.
Хотя он не был, да, такой крепкий, но у него было больше времени. Он говорит, я никогда не мог подумать, что у меня не будет хватать времени. Вы представляете? В общем, деньги есть, времени нету. Такая проблема вот на уровне Хабиба.
Слушай, ну, давайте скажем о том, что его воспитал же его собственный... Ну, то есть вырастил как спортсмена его собственный отец, насколько я понимаю.
Да, отец — это первый человек для него, и тренер, и авторитет, и вообще во всем. То есть, конечно, отец — это главное. И, кстати, были люди вчера, которые пришли в Краснодаре и просили, чтобы он в следующий раз приехал с отцом, потому что с отцом немало желающих, особенно тренеры детских школ, хотели бы встретиться именно с отцом, поговорить как с тренером. В чем же секрет, что такого? Вот. Но Хабиб говорит, что никаких секретов нету, нужно просто усердие и талант.
Трудолюбие.
Да, и так далее. Но при этом он отметил, что спорт — это не главное в жизни.
А
потому
что
у кого-то семья и отношения с родителями. Еще интересный, да, бой, который все ждут. Ну, в общем, как-то вскользь о нем было упомянуто, что, возможно, состоится бой с Мейвезером.
Флойд Мейвезер — величайший боец.
Непобежденный чемпион в боксе. А вот, 50 боев, да, насколько...
Без поражений,
без,
да,
поражений. И, в общем-то, шла речь о том, что Мейвезер готов провести бой с Хабибом по правилам бокса.
Хабиб
сказал, что у него контракт на бой с Фергюсоном 18 апреля, и, в общем-то, я так понимаю, что один из пунктов, что он не может комментировать никакие дела, пока этот бой не состоится, поэтому он сказал, что на первом месте сейчас для него этот, ну а дальше посмотрим, но при этом он сказал, что по правилам бокса с Мейвезером, конечно, у него нет такой самоуверенности, как вот то, что он говорил о Фергюсоне.
Ага, то есть там все-таки по правилам бокса есть опасения.
Ну, конечно, конечно.
Но ведь сколько было примеров, да, когда, например, встречался уже Макгрегор, да, по правилам бокса.
Ну да, и, в общем-то, ничем хорошим для Макгрегора это не закончилось.
Да, абсолютно.
Но, опять-таки, ничем хорошим это что, да? Он получил в челюсть или заработал несколько чемоданов денег. Тут
все относительно. Выбирает, да, кто славу, а кто богатство, получается, да?
Ну,
хочется же и то совместить в себе. И славу, и богатство.
Ну, таких людей немного.
В общем, несмотря на то, что сам Хабиб из Махачкалы, он как бы чувствует себя как дома в Краснодаре,
да,
насколько мы поняли.
Абсолютно. Зал будет здесь. Вот, видите, турнир тоже проходит здесь. В общем, интересно все это.
В общем, что у нас касательно Краснодара? В Краснодар он стал заезжать чаще. Вот приезжает сейчас вот на конференцию, приехал на матч, на турнир приехал, и также собирается открывать зал. Это довольно такое знаковое событие для города, потому что у нас, как ты сам сказал, очень много фанатов Хабиба, и, соответственно, много людей любят единоборство.
Uh-huh.
Вот. Также мы ждем его все каждый раз, потому что все-таки фигура знаковая, звезда первой величины, скажем так, да, мировой, и фанатов у него,
жаль, конечно,
хоть отбавляй везде.
Параллели с Шапи мы все-таки так и не увидели.
Ну да.
Еще одним нашим героем местного
значения. У Шапи
теперь
будет стимул, ну что.
Всем хороших выходных, до свидания.
До свидания.
Темы дня. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Вологда 99.2 FM. Казань 98 FM. Краснодар 91 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.